Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то, опять-таки, добро пожаловать. Давайте вместе этот вопрос рассмотрим, вместе о нем подумаем и попробуем найти на него ответ. И вопросы можно присылать разными путями. Можно отправлять их нам через сайт theos.media. theos.media. Там вы увидите, там будет такая полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Если вы слушаете нас в повторе, то можно отправлять мне вопросы на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Причем можно даже прямо сейчас посылать, они сразу приходят, и я сразу увижу ваши вопросы. И, конечно, можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Итак, добро пожаловать, и пока вы пишете ваши вопросы, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще продолжаем выходить в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим благодаря вам в эфир. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте theos.media. И в любом поиске, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи на Теос Медиа, и вы увидите, как ее поддержать. Итак, ждем ваших звонков и ждем ваших комментариев, вопросов. Ой, не звонков, извините, мы уже 100 лет не принимаем звонков. Просто ждем ваших вопросов. Добро пожаловать, и мы вас очень рады будем вашим вопросам. Так, вот уже появился у нас вопрос. Так, вопрос, который часто задают атеисты, почему в Библии написано, что небо – это твердый купол. Понятно, что древние люди не могли знать этого, но Бог, что ли, не знал? Значит, потому что цель Библии не в том, чтобы нам рассказывать, как устроен природный мир. Люди позднего бронзового века, они действительно видели небо как твердый купол. И Святой Дух использует те образы, которые людям понятны, которые людям известны, которые не будут их запутывать, для того, чтобы показать, объяснить людям, что все сотворено Богом. То есть есть, собственно, само сообщение, есть язык, на котором это сообщение излагается. Вот если бы мы сейчас имели дело с какими-то современными людьми, и нам нужно было бы изложить для них послание книги «Бытия», мы могли бы сказать, ну, видишь ли ты все эти бесчисленные галактики, которые вот мы видим через современные мощные телескопы, вот все они сотворены Богом. И сейчас мы говорили о галактиках. Тогда, естественно, люди никаких галактик не знали, и им это было бы все непонятно. И священнописатель, он говорит о куполе небесной тверди для того, чтобы люди могли усвоить то, что он им хочет сообщить. То есть Библия использует определенный язык, язык определенной эпохи и культуры для того, чтобы сообщить нам определенные догматические истины, не научные, а именно догматические. То есть мы можем знать, что нам Бог хочет сказать о творении, об отношениях с Богом, о вечном спасении. Но цель Библии не в том, чтобы нам рассказывать, как устроены небеса. Знаете, есть по-моему, Галилео Галилея фраза, что небеса, библейское откровение, оно для того, чтобы рассказать нам, как попасть на небо, а не как устроено небо. В Библии сказано: «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его». Почему спасенные отличаются от осужденных именно по признаку веры? Что такого важного в вере? То, что вера нас соединяет с Иисусом Христом. Вот, мы не спасаемся добродетелями своей веры, как если бы вот поверить составляло такую грандиозную добродетель, которая нас спасает. Мы не спасаемся своей верой. Мы спасаемся Иисусом Христом. Вера спасает нас потому, что она нас соединяет с Иисусом Христом. Христос совершил наше спасение. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это значит, что наше спасение, оно готово, нам надо за ним прийти, нам надо его принять. Мы принимаем это спасение через веру. Где-то я видел такое сравнение, что вера – это рука нищего, протянутая за царским даром. То есть рука, она есть инструмент, которым мы, собственно, принимаем дар. Вера – это не какая-то заслуга, не какая-то добродетель, которую Бог должен вознаградить. Вера – это то, как мы принимаем Божий подарок. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Мы принимаем Его спасение даром. И мы принимаем Его через веру. Мы обращаемся к Христу, мы признаем Его тем, кто Он есть. Мы знаменуем нашу веру тем, что мы принимаем крещение и приступаем к Евхаристии. И все это, все блага, которые нам принес Христос, мы получаем не благодаря тому, что у нас вот есть какие-то достоинства, а потому что мы поверили. Ну вот такое попробую привести сравнение. Вот представьте себе, что вы сидите в каком-то большом помещении, типа кинозала, и вот входит человек и говорит, что вот есть один такой миллиардер, который решил подарить каждому из присутствующих по миллиону. Вот так вот он решил, такая его добрая воля. Он решил нам всем дать по миллиону. Получите, распишитесь. И большинство людей, которые там будут находиться, они скажут: что за чепуха, ну что вы за глупые какие-то шутки шутите, не пойду я никуда. Но какие-то люди, может быть, люди, которые оказались в наиболее таком несчастном финансовом положении, они отзовутся и пойдут, и примут то, что им предложено. И они получат свой дар благодаря вере. Но не благодаря тому, что они через веру заработали миллион. Нет. Этот миллион им дан в подарок, а они этот подарок приняли через веру. То есть вера не наделяет нас какими-то достоинствами, вера вводит нас в спасительное отношение с Иисусом Христом. Интернет полон сообщений о чудесах, что это фальшивка, или действительно чудеса происходят в наше время. Чудеса происходят в наше время, конечно, и Бог не переставал совершать чудеса. Я думаю, что у нас нет оснований считать, что Бог, вот он творил чудеса во времена апостолов, потом перестал. Бог творит чудеса, когда это нужно для нашего спасения, когда это оборачивается для нас какой-то пользой действительной. Но что касается роликов в интернете, то тут нужно с большой осторожностью на них обращать внимание, потому что сейчас очень много людей, которые просто фальсифицируют какие-то сообщения. Сейчас, тем более при помощи искусственного интеллекта, люди там, к сожалению, очень много подделок и фальшивок. И нам нужно с очень большой осторожностью относиться к сообщениям о чудесах, о том, что нам люди рассказывают в интернете. Наша вера, она держится не на чудесах, которые вот совершаются сейчас, а на воскресении Иисуса Христа из мертвых. Что касается сообщения о каких-то текущих чудесах, вот которые прямо сейчас, ну, мы на это должны только сказать, что мы не знаем, мы не присутствовали. И, собственно, наше вечное спасение, оно не зависит от того, готовы ли вы признать эти вот чудеса, о которых сообщают в интернете, или нет. Наше спасение зависит от того, верим ли мы именно в воскресение Иисуса Христа. Какие-то другие чудеса, ну, может быть, Бог может дать людям чудо, и это чудо как-то поможет им обратиться, поможет им уверовать. Но наша вера не держится на том, на тех чудесах, которые вот мы можем увидеть или не увидеть в интернете. Это для нас как-то не принципиально. Мы не должны вот здесь искать чудо, чтобы нам строить наши отношения с Богом на том, что мы увидели в интернете. Мы наши отношения с Богом строим все-таки на Священном Писании. Вот у нас, ага, вот есть еще несколько вопросов. Так. Почему Бог не кормит священников, их должны кормить верующие? Потому что Бог дает верующим возможность проявить, собственно, свою веру. Я считаю, что священник, он какую-то важную функцию исполняет, что он совершает литургию, что это важно, это нужно, это то, что повелел Господь, это то, что необходимо, это то, что служит нашему спасению. И я вот, не знаю, водопроводчику я даю денег, когда он мне трубы чинит, потому что я считаю, что он делает полезное дело. И поскольку я не являюсь посторонним человеком, я не турист в церкви, я знаю, что вот то, что совершается в церкви, я хочу в этом принимать участие, и в частности я в этом принимаю участие тем, что я вношу деньги. Но вообще эта сосредоточенность в деньгах – это какое-то, знаете, ну, какая-то очень слабая отговорка, потому что можно ходить в церковь и быть на литургии и ничего не платить. Это бесплатно. Там на входе никто билетов-то не проверяет. Я не думаю, что кого-то отвращают от церкви необходимость платить, потому что там нет такой необходимости. В церковь можно ходить совершенно бесплатно, там билетов не продается. Как вы поступите, если вам расскажут, если люди вам расскажут о чуде, которое они видели, отмахнетесь или поверите? А что, если это чудо у нехристиан? Я не буду отмахиваться сразу, я попробую выяснить, о чем речь идет. Понимаете, чудеса в нехристианской среде, они могут быть, почему бы им там не быть. Причем они могут быть, ну, на разных уровнях. Это может быть ошибка, может быть заблуждение, это может быть, могут быть падшие духи, это может быть какая-то подлинная, реальная помощь Божия. Ну, знаете, я вот как-то видел в каком-то документальном фильме, там какой-то африканец, он чернокожий, живет в Лондоне, но он там подсел на какой-то наркотик, который в его вот народе употребляют, и он в очень такое жалкое состояние пришел, и, чувствуя, что он сейчас погибнет, он стал много взывать к Аллаху, он мусульманин, ну, и он получил какую-то помощь, он прекратил употребление, и Мог ли Бог помочь своему творению оказать такую милость? Мог. Доказывает ли это истинность его веры? Нет еще. Но то, что я не считаю, что за пределами церкви не может быть сверхъестественных явлений. Да сколько угодно. Я как раз верю в существование. Но я не считаю, что священник должен служить бесплатно, потому что мы ожидаем от священника, что он будет нести свое служение на полную ставку. То есть я, когда я прихожу в церковь, я исхожу из того, что там будут священники, они будут совершать литургию, они будут принимать исповедь, что в церкви будет воскресная школа, что церковь как здание будет поддерживаться в порядке, там будет отопление, там хорошо бы, если будет какая-то социальная работа, будут людям помогать. И на все это я должен, это все я должен поддерживать из своих средств в том числе, потому что я считаю, что это хорошо и правильно, и я это поддерживаю. Что касается того, что там священник должен получать зарплату, прихожане должны его поддерживать, ну, конечно, потому что если этого не делать, то он не сможет совершать свое служение. Есть некоторые очень маленькие приходы, как, например, православные приходы где-то в западных странах, где какой-то городок, там 10 человек православных, и на них один священник, они не могут его прокормить, и он работает на обычной работе, а потом он приходит и служит литургию. Но это предполагает, что священник очень мало доступен. Я не смогу его позвать к умирающему, я не смогу как-то специально его привлечь, потому что ну, он будет в это время мешки разгружать или там извозом заниматься. Для того, чтобы священник мог нести свое служение, его церковь должна поддерживать, должны поддерживать прихожане. Более того, любое сообщество, которое чем-то вместе занимается, но оно деньги собирает на свою деятельность, неизбежно. Но я еще раз скажу, что я не очень понимаю, в чем суть была бы аргумента, потому что каким образом это бы опровергало христианскую веру? Каким образом это бы доказывало, что Иисус Христос не воскрес из мертвых? Вы рассказываете, что религия психологически полезна, верующие психически здоровее, более оптимистичны, легче переносят удары судьбы и так далее. Не доказывает ли это только то, что религия – это на самом деле эволюционно выработавшийся механизм, который помогает людям выживать? Это не доказывает ничего на самом деле. Но это опровергает представление о том, что религия – это плохо, религия – яд, береги ребят, что верующие все сумасшедшие. Там, собственно, довод о том, что верующим быть в каком-то смысле полезно, что верующий он психологически как-то устойчивее, он как-то лучше себя чувствует в жизни, она не доказывает бытия Бога как такового. Она бы хорошо вписывалась в представление о том, что да, религия – это такой эволюционно выработавшийся механизм, что где-то очень-очень давно наши обезьяноподобные предки, вот в саванне там благочестивые обезьяны, они придумали вместе петь псалмы, и через этого они лучше взаимодействовали и лучше выживали. А неблагочестивых обезьян их съел лев рыкующий. Но на самом деле это довод против немножко другого, потому что для атеистов, в частности, для так называемых новых атеистов, один из пунктов их убеждений – это то, что религия, она не просто неверна, она вредна. Религия отравляет все. Вот религия – это что-то отвратительное, ужасное. Нам всем будет гораздо лучше без религии. И в частности, одна из постоянных таких вот постоянных тезисов, которые возникают, это то, что религия, она людей с ума сводит, что это форма психоза, это вот у людей на этой почве, это проявление сумасшествия. И мы можем продемонстрировать, действительно опираясь на научные данные, которые собраны по всем правилам, что религия определенным образом соотносится с душевным здоровьем, И соотносится хорошо, положительно. То есть люди, которые ведут религиозную жизнь, они в целом намного более здоровые, намного более психологически устойчивые. Если бы вам предлагали потратить деньги сейчас, чтобы получить «Мерседес» на том свете, вы бы согласились? Ну, а на что мне на том свете «Мерседес», понимаете? И, собственно, я примерно догадываюсь, в чем, собственно, суть аргумента, в том, что христианская вера, она требует каких-то вложений, и доходы от этих вложений не очень понятны. Потому что вот ты не можешь проверить, как там твой «Мерседес» за гробом себя чувствует. Я бы сказал так, что, во-первых, мы, как вам сказать, мы верим на основании определенных свидетельств, определенных данных. То есть мы часто проявляем веру в нашей земной жизни на основании каких-то косвенных данных. Вот мы доверяем другим людям, мы доверяем врачам, мы доверяем проводникам. И мы еще не прибыли в будущее, мы не знаем, что там в будущем есть, но мы доверяем наше будущее, ну, тем же врачам. Мы не прибыли после смерти, нас там не было еще, но мы доверяем Иисусу Христу. На каком основании мы доверяем Иисусу Христу? На том основании, что Он воскрес из мертвых. Можем ли мы убедиться, что Он воскрес из мертвых? Да, нам для этого нужно исследовать имеющиеся данные. Что мы можем знать об этом исторически? И вот мы можем знать, что Иисус Христос воскрес. Это вопрос, который можно исследовать с точки зрения истории. И исследованием Нового Завета занимается огромное количество разных ученых. Значительная часть из них просто неверующие, они пришли к определенным выводам, что Иисус определенно был как историческое лицо, что Он умер на кресте, и что вскоре после Его смерти ученики начали проповедовать и возвещать, что Он воскрес из мертвых. То есть все признают, что апостолы, то есть не какая-то поздняя легенда, апостолы как люди непосредственно знавшие Иисуса, они стали проповедовать, что Он воскрес из мертвых. И тут нам важно, нужно как-то это объяснить. И обычно неверующие исследователи говорят, ну, мы не знаем, но наверняка же не мог Он воскреснуть. Альтернативного объяснения нет какого-то. И вот если заранее не исходить из материалистических предпосылок, то у нас есть очень хорошее свидетельство того, что Он воскрес. Воскресение Христа – это что-то гораздо более надежное, чем ну, практически любое другое событие в истории. Оно нам гораздо лучше известно. И поэтому мы верим, потому что у нас есть на это основание. Вот, не знаю, если говорить о том же «Мерседесе», вам говорят, приходите, вас ждет «Мерседес» в земном магазине. Вы приходите, и он там есть. Вы поверили человеку, который говорил с вами по телефону, до того, как вы увидели. Но точно так же мы верим в благое посмертие, потому что Христос нам об этом сказал. Мы полагаемся на Иисуса Христа, потому что Он воскрес из мертвых. Ага. Объясните, пожалуйста, что значит «покайтесь и веруйте в Евангелие». Верить во что? Ну вот, собственно, покайтесь, покаяние – это по-гречески метаноя, это перемена ума, это пересмотр своих жизненных ориентиров. Вот я раньше жил, игнорируя или отвергая Бога. И чаще игнорируя, чем отвергая, ну вот как будто его нет, как будто он где-то там очень, ну, не имеет отношения к моей реальной жизни, во всяком случае. Что-то, что мою жизнь не определяет. А покаялся, я признал, что Бог мой владыка, Бог мой Господь, я буду Ему повиноваться, я буду следовать Его заповедям, я буду принимать Его слово как истину. Это значит покаяться. Уверовать – это значит возложить свою надежду на Иисуса Христа, что я полагаюсь на Иисуса Христа, я полагаюсь на Его обетование. Христос говорит: истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И я полагаюсь на эти Его слова. Я верю, что Он действительно тот, за кого Себя выдавал. Насколько крещение необходимо для спасения или достаточно веры? Понимаете, вера, она же определенным образом проявляется. И если я поверил, что Иисус действительно Господь и Спаситель, Он действительно Бог и Спаситель, и Он мне сказал, что я должен креститься. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И если я Ему верю, я иду и поступаю по Его слову. Тем более, Он же не требует от меня чего-то невыносимого. Он не требует от меня каких-то невероятных подвигов. Он говорит: ты должен пойти совершить крещение. Ты должен приступать к Евхаристии. Потому что, понимаете, есть разница между тем, что я просто, ну, теоретически согласен, и тем, что я поверил в том смысле, что это влияет на мою жизнь. Если я поверил так, что это влияет на мою жизнь, то я хочу выполнить то, что Он от меня хочет. Причем усердно хочу. Вот Он мне сказал: иди там крестись. Он мне сказал: приступай к Евхаристии. Я иду и это делаю, потому что, ну вот Он так сказал, я в этом отношении полагаюсь на Его слово, делаю то, что мне сказал. И в этом отношении, если мы не хотим выполнить то, что Он от нас хочет, причем что выполнить нетрудно совсем, ну, может быть, мы еще не уверовали тогда. Вера, она ведет к послушанию, и тут мы не сможем сказать, что вот, а мы не крестились, потому что это вот было очень сложно. Да нет, это не сложно. В наших условиях это не сложно. Бывает ситуация, когда человек не крестился, потому что физически не мог. Вот он уверовал и покаялся, не знаю, на необитаемом острове или в тюрьме, или в каких-то еще условиях, когда ему была недоступна церковь, были недоступны таинства. Бог в курсе его отчаянной ситуации, и Бог, конечно же, это учтет. Но когда у нас нет такой проблемы, мы вполне себе можем принять крещение в церкви, все честь по чести. Но если мы этого не делаем, то насколько серьезно мы уверовали? Мы все-таки должны его слушаться и делать то, что он заповедал. Так. Как вы оцениваете основной аргумент Докинза? Бог, который создал такой сложный мир, должен быть сам очень сложным. Вы не должны прибегать к сложному объяснению, когда есть простое, а именно эволюция. Ну, это очень старый аргумент. Он его еще выдвигал в книжке «Бог как иллюзия». По-моему, это какой был, 2009, что ли, год. Ну, давно очень. И этот аргумент был уже рассмотрен и опровергну, собственно, по двум причинам. Во-первых, Бог несложный. То есть вот сложный – это состоящий из большого количества согласованных частей. То есть вот, не знаю, компьютер, который передо мной стоит, он состоит из большого числа частей. Его можно разобрать на части, знаете. И для того, чтобы он функционировал, нужно, чтобы эти части были соединены в определенном порядке. Вот это называется сложный. И Докинз, он себе представляет Бога как такой супермозг или суперкомпьютер, который должен обрабатывать всю информацию об этом мире, что вот он должен вникать в... Иисус сказал, что у вас волосы все на голове сочтены, в этом компьютере должны быть в базе данных внесены там, сколько у вас волос на голове. И поскольку это должен быть, ну, какой-то, ну, очень большой компьютер с большим количеством элементов, Докинз говорит, ну, вот это сложный очень Бог, и он должен быть еще сложнее этой Вселенной. И На самом деле это ошибка, потому что Бог простой, Бог не состоит из частей. Бог не похож на компьютер или даже на мозг. Я приведу пример. Например, мое «я», оно простое, оно не состоит из частей. Я при этом могу иметь сложные мысли, сложные концепции помышлять. Я могу что-то сложное создавать. Но я при этом прост в том плане, что я не состою из частей. Мое «я» нельзя разобрать на части. У меня могут быть сложные составные мысли, идеи, переживания, сколько угодно. Но само по себе «я», оно несложно. Ну или возьмем, например, ручку, которую пишут. И эта ручка, она простой очень предмет, но ручка может писать какие-то сложные очень произведения. То есть из того, что этот мир сложен, не следует, что Бог сложен. Бог христианской веры, он как раз прост. Он не разбирается на части, он не состоит, как компьютер или мозг, из множества особым образом соединенных частей. Второе. Сама по себе ссылка, что объяснение должно быть более простым, она ошибочна. Как, например, говорит известный философ Альвин Плантинга, он приводит такой пример. Вот представьте себе, что мы с вами прилетели на Луну и смотрим, на Луне там стоят какие-то машины. Ну, явные машины, это явно не продукт выветривания, это явно искусственно все сделано. И кто-то из нас делает вывод, что это инопланетяне. Тут была какая-то инопланетная цивилизация, и тут она подсуетилась, и эти машины оставила. Что на это сказал бы сторонник Докинса? Он бы сказал, да, но инопланетная цивилизация – это же намного более сложная структура, чем вот эти машины. Мы не должны объяснять более простое через более сложное. Но мы же на самом деле понимаем, что это ошибка. Адекватным объяснением машин на Луне было бы признание того, что здесь какие-то были инопланетяне. Ну или археологи находят какие-то достаточно простые каменные наконечники. Они делают вывод, что тут жило племя какое-то очень давно, люди каменного века, они тут эти наконечники использовали. И племя – более сложная реальность, чем наконечники. И мы тут используем более сложную реальность, как племя, для объяснения более простых вещей, как наконечники. Поэтому аргумент Докинза, он разваливается. Во-первых, Бог несложный, во-вторых, сама апелляция к тому, что причина должна быть проще, чем следствие, она явным образом не работает. Почему надо поклоняться воображаемому Богу вместо того, чтобы заботиться о продлении человеческой жизни техническими средствами? Вера в Бога, который якобы даст нам спасение, просто мешает людям добиться бессмертия, которое уже может быть на подходе. Как вам сказать? Бессмертие на подходе, ну, во-первых, это все-таки не так, конечно, и бессмертие находится в области научной фантастики определенно. Человеческий организм, он сейчас живет где-то на пределе уже своих возможностей, потому что сейчас люди хорошо питаются в развитых странах, у них все есть, они имеют медицинское обслуживание, и тут обнаруживается уже предел организма, потому что ну вот много, например, случаев рака по той причине, что люди в прошлом до рака просто не доживали. Сейчас люди живут гораздо дольше. У них появляется рак, деменция, многие другие проблемы. Человек остается смертен, он фундаментально смертен. Медицина может продлить жизнь человека на какой-то срок, но она не может ему дать бессмертие. Однако, даже если мы предположим, что каким-то фантастическим образом нам удалось дать людям бессмертие каким-то техническим способом, это всех осчастливит? Я боюсь, что нет. Такая перспектива в порядке мысленного эксперимента, она рассматривалась философами, и что получится? У нас это бессмертие станет доступным прежде всего тем, кто может за него очень хорошо заплатить. То есть это будут лидеры корпораций, диктаторы, наркобароны и прочая, ну, не очень приятная публика. У нас образуется бессмертная элита, укомплектованная, ну, не самыми хорошими людьми. Это известный сюжет различных антиутопий, когда есть элита, она практически бессмертна, потому что им технически сделали бессмертие. Но есть копошащаяся внизу быдло, которое всего этого лишено. И если при обычном порядке вещей какой-нибудь страшный диктатор, ну, как тот же Сталин, он, в конце концов, умер. А теперь представьте себе, его сделали бессмертным еще, вдобавок ко всем этим. Но это бы не обрадовало всех остальных. То есть проблема технического бессмертия, она имеет много неприятных измерений. Ну и, например, такое измерение, как просто «а зачем?» возникает элемент скуки. Потому что, ну, представьте себе, что вы отправились на самый лучший курорт, где все идеально. Теплое море, фрукты, можно лежать там на пляжу и пить коктейль. А вам там через 2 недели надоест. И что вы будете делать всю оставшуюся вечность? Вечность – это очень долго. И вечность, если вас просто лишит смерти, она обернется для вас вечной скукой, на самом деле вечным адом. Потому что человек создан не просто для вечности, человек создан для вечного общения с Богом. Вечность в христианском понимании, она наполнена Богом. Бог есть первоисточник всякого блага, истины и красоты, и Он является источником бесконечного счастья и радости для людей, которые вошли в Его присутствие, для людей, которые имеют вечную жизнь. И поэтому им там не скучно, у них не возникает вот этой проблемы пресыщения. Потому что человек пресыщается, это так работает. Я помню, в моем детстве сгущенка – это было, ну, невероятное лакомство. Это одно из поразительных переживаний моего детства, как я поел сгущенки. Потому что эта сгущенка, она была в каком-то продуктовом наборе по поводу какого-то большого праздника, потому что вообще был дефицит всего на свете. И сгущенку и колбасу мы видели нечасто. Сейчас, конечно, та же сгущенка продается на каждом углу, и это просто вредная еда. У тебя больше нет такой радости в жизни, как сгущенка. Не потому что сгущенки нет. Ей как раз хоть залейся. А потому что она перестала приносить тебе радость. И любые радости этого мира, они быстро приедаются. Люди думают, вот если бы у меня была там куча денег, и я мог бы себе все позволить, ну, тебе бы это надоело бы через 2 недели уже горькой редьки. Ты бы не знал бы, что еще ты хочешь. И вот вечная радость, вечное счастье – это то, что предполагает какое-то наполнение. И человек, он на самом деле создан для Бога. Такое бессмертие без Бога, оно не было бы чем-то хорошим. На самом деле это было бы, ну, это был бы ад в конечном итоге. Я не разбойник и не убийца, в чем мне каяться. Понимаете, покаяние, оно включает в себя исповедание конкретных грехов, что я совершил какие-то вот конкретные акты зла. Но покаяние, оно прежде всего про другое. Покаяние – это обращение к Богу. Вот я раньше жил так, как будто Бога нет. То есть я мог его отрицать, я мог его признавать, но вот на мою реальную жизнь, на мои реальные поступки это не оказывало никакого влияния. Я не признавал Бога Господом, Владыкой в моей жизни. Покаяние – это когда я признаю, что Христос есть Владыка в моей жизни, и я его буду слушаться. Это переход от мятежа или от игнорирования к повиновению. И когда мы начинаем пребывать в общении с Богом, Бог нам постепенно открывает наши грехи. Он постепенно нам открывает, что в нашей жизни не в порядке и что нужно в порядок привести. Поэтому покаяние, оно предполагает, что вы обращаетесь к Богу прежде всего. Оно, да, вот бывает такое не совсем правильное понимание, что покаяние, оно сосредоточено на грехах. Нет, оно сосредоточено на Боге. И когда я обращаюсь к Богу, когда я ищу Его воли, я понимаю, что в моей жизни было не так. И человек обращается, когда к Богу, он и понимает, а что ему нужно исправить. Потому что без Бога это понять невозможно. Вот. Апостол Павел, он до своего обращения, когда преследовал церковь, он думал, что так и надо, что он этим служит Богу, что он вообще большой молодец. Он понял, что он был неправ категорически. Тогда ему Христос явился. И вот мы, понимая, в чем мы были неправы, что мы делали не так, когда мы обращаемся к Христу? Ага. Объясните мне такую загадку, почему человек, который посвятил свою жизнь служению ближним, например, врач-подвижник, но атеист, попадет в ад. Человек, который всю жизнь прожил как последний негодяй, но покаялся перед смертью, позвал священника и так далее, он попадет в рай. Где тут божественная справедливость? Значит, тут нет божественной справедливости. Евангелие – это не про божественную справедливость. По божественной справедливости мы бы все погибли. Евангелие – это про божественную милость, которая дается любому человеку даром, потому что этот дар оплатил Христос на кресте. Человек, который прожил греховную жизнь и покаялся перед смертью, он попадет в рай, потому что за него умер Христос. Единственная причина, по которой вообще кто бы то ни было попадает в рай, то, что за него умер Христос. Не потому, что он прожил там хорошую, правильную жизнь, потому что никто из нас не прожил хорошую, правильную жизнь, мы все грешники. Поэтому вопрос не в том, кто что заслужил, кому нужно выдать медаль, а кого нужно отправить далеко. Проблема в том, принял человек этот дар или нет. Вот Евангелие – это про то, что за нас заплатили, если так грубо сказать, примитивно. Мое место в раю и ваше место в раю, оно оплачено Иисусом Христом. Оно не оплачено чем-то нашим, оно не оплачено нашими добродетелями, нашими усилиями, тем, что мы такие хорошие люди, тем, что мы принесли много пользы. Нет, оно оплачено Иисусом Христом, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Вопрос в том, принимаем ли мы этот подарок. Если мы его принимаем, наша жизнь радикально меняется, мы по-другому начинаем жить, по-другому себя вести. Если нет, то нет. Мы не можем быть втащены в Царство Божие помимо нашей воли, помимо нашего согласия. Поэтому любой человек призван к вечному спасению. Любой человек призван к вечной жизни. И более того, этот дар вечной жизни, он для всех нас уже оплачен, он для всех нас уже приобретен. Проблема в том, хотим ли мы этот дар принять. И, в принципе, человек может упереться и сказать, нет, а я вот не пойду. Я такой хороший, я такой замечательный. Вот. Мне это все не нужно. Но если человек не хочет войти в дверь, он остается за дверью, очень жаль. Но его звали. Звали всех вообще. Любой человек, как бы он там, в каком бы он состоянии ни находился, он нуждается в том, чтобы принять это спасение. Так. Почему православные священники постоянно говорят, что НЛО – это бесы? А почему не могут быть настоящие инопланетяне? Значит, почему НЛО – это бесы? Потому что НЛО, наблюдение НЛО – это очень часто то, что пересекается с различными оккультными практиками. Вот НЛО – это часть мира нью-эйджа оккультизма. Я помню, писал когда-то статью про НЛО, и я просматривал все документы, все свидетельства, сообщения об НЛО. Вот этот мир НЛО – это мир оккультный. То есть это фактически люди делают все то же самое, что делают оккультисты, что делают гадатели, обаятели, воржи и чародеи, но при этом они предположительно контактируют с инопланетянами. С кем они там контактируют? Ну, знаете, это не инопланетяне. Более того, есть исследователи НЛО, которые проводят прямые параллели, причем не христианские исследователи, которые проводят прямые параллели между явлениями какими-то демоническими, которые зафиксированы в литературе, явлениями НЛО. Поведение предполагаемых пилотов НЛО, оно как-то абсолютно несообразно с поведением премудрых инопланетян, у которых там гиперразвитая цивилизация. Нет, они обращаются с людьми откровенно плохо, и они существа довольно аморальные. Вера в НЛО, она быстро очень приобретает характер такой квазирелигии. И раньше, какое-то время назад, я думал, что, ну, наверное, не стоит вот прям сразу говорить, что это бесы, потому что, ну, что, как, что я дремучий совсем, вот, кругом небесы. Потом, когда я подробнее почитал про само явление, я понял, что да, там какая-то, за этим может стоять духовная реальность, и эта духовная реальность, она носит вполне себе демонический характер. Почему это не могут быть инопланетяне? Понимаете, по куче причин, но вот, например, если мы принимаем в целом вот эту картину мира, где есть разные цивилизации, то Земля была, обладала пригодной для дыхания атмосферой что-то там порядка 2 миллиардов лет. Люди живут на Земле что-то порядка 100 тысяч лет. Ну, вот это измеряется сотнями тысяч лет, то есть гораздо-гораздо меньше, чем пара миллиардов. И вот существовал огромный срок, в ходе которого была пригодная для дыхания атмосфера, никакого разумного вида здесь не было. Гораздо вероятнее, несравненно вероятнее, что если бы нас посетили инопланетяне, они посетили бы вот в этот двухмиллиардный отрезок времени, когда дышать есть, чем людей еще нет. И тогда бы эта планета была уже давно колонизована, и нас бы не было просто как местного вида, потому что Земля была бы заселена уже давно инопланетянами. Я это прочитал в одном исследовании по проблеме контактов, абсолютно не христианском, но довод действительно серьезный, потому что почему, если инопланетяне прилетают, им прилетать именно сейчас, у них было 2 миллиарда лет, чтобы прилететь на эту Землю и ее полностью заселить. Поэтому я склонен думать, что реальных инопланетян у нас нет и как бы не предвидится, потому что если они не прилетели за все это время, какой смысл ожидать их дальше? Вот те явления, о которых люди сообщают, что их там похищали инопланетяне или как-то с ними хитро обращались, ну, это действительно какой-то очень такой демонический характер носит. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».